I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Повредить себе, например.
Возможно, да.
Вывихнуть плечо. Молодец, ты идешь к своей цели.
А зачем ты купила медовик, скажи, пожалуйста?
Зачем?
Да.
Чтобы вкусно было.
Ну вот ты же тренер.
Нам надо поговорить.
Всем привет, доброе утро, добрый день, добрый вечер или доброй ночи, неважно, зависит от того, когда вы нас слушаете. Это точно означает, что нам надо поговорить. С вами сегодня Ольга Петрова, Виктор Марвин и Юля Григорьева. Юля — фитнес-тренер, и сегодня мы будем говорить о том, как правильно, значит, воспитать себя красивым, здоровым человеком, какие есть мифы на эту тему и все, что касается, значит, фитнеса и психологии.
Юля, привет.
Привет.
Привет, Юль.
Юль, ну ты фитнес-тренер?
Отчасти.
Я хочу сказать, что Юля еще и блогер, и как Юля позиционирует себя в Инстаграме, она сильная, слабая женщина.
О, ничего себе. Так это ж мы коллеги, получается.
Да, конечно.
По всем пунктам, кстати. Слушай, как ты пришла к фитнесу?
Наверное, как многие, когда я родила ребенка, прошло там какие-то условные 2 года, вроде ты начинаешь влезать в свою обычную одежду, которую я носила до беременности, но что-то как будто бы не так. И переломным моментом стало, когда я увидела свою фотографию со спины в купальнике. И ну, я увидела, что это все грустно выглядит, покатые плечи, вот эта вся история. Я решила, что... Ну, на самом деле, вот это было где-то 10 лет назад, и первое, что решает женщина, когда ей что-то не нравится в своем внешнем виде,
не фотографироваться.
Что ей надо похудеть. Вот. То есть почему-то не возникает идеи, что нужно...
Надо подкачаться. Да, надо подкачаться.
Вот. Что возникает именно идея, что нужно похудеть. И я пошла по правилам, вот прям по инструкции. То есть я начала бегать, я никогда не бегала, ну там вот как ты там можешь, да, там каких-то свои условные 15 минут, умер, и думаешь, как люди это делают, да, на городских забегах, там разные комплекции, разных возрастных групп, как они там бегут часами.
Ну там не все добегают, Юль, если честно.
Ну да. Вот, и там не есть после 6, сладкое в первой половине дня, вот это вот вся ерунда.
Это ты вдохновлялась из интернета, да?
Конечно.
А почему это ерунда, да?
Ну, вот мы сейчас к этому придем.
Класс,
вот.
Класс.
Да. Ну, и как бы оно там условно, вроде как немножко похуделось, там в какое-то условное платье я влезла, которое мне надо было через 2 месяца обязательно втиснуться. Вот. Но как-то вот оно не поменялось структурно, то есть не поменялось мое отношение к своему телу, все равно что-то не нравилось. Вот, и тогда я решила, что надо еще что-то. Вот, я записалась в спортивный клуб. На тот момент не было таких вариантов, как сейчас, круглые сутки. Вот, у меня была возможность единственная вырваться из дома утром рано, потому что вечером забирала ребенка из сада, и все.
А ну, прости, про круглые сутки сразу спрошу. Есть залы такие, да, 24 на 7? Есть
сейчас
смысл?
Есть.
Да, да, есть смысл в том, чтобы, например, ночью тренироваться? Ведь ночью, по идее, надо же спать и восстанавливаться.
Ну...
От режима дня, наверное, зависит.
Зависит от человека очень.
Угу.
И вообще в плане того, когда лучше тренироваться утром, вечером, ночью, все зависит от, ну, как бы, от остальных вводных данных. Вот, что лучше тренироваться ночью, чем не тренироваться вообще.
Справедливо.
Вот. Но если выбирать между сном и тренировкой, то лучше выбрать сон. Вот, то
есть тренироваться
надо,
во сне.
Вот, да. То есть надо смотреть на жизненные обстоятельства человека, на его вообще уклад и режим, по которому он живет, и тогда уже смотреть.
Окей, вернемся. Вот, значит, у тебя была единственная опция тренироваться в 6:30 утра.
Да, я начала ходить в зал, но в 6:30 там не было ни дежурного тренера, никого, у кого спросить, узнать вообще, что тут делать. И у меня был основной страх не себя там как-то повредить или поломать, а испортить какой-нибудь тренажер. То есть ты к ним подходишь первый раз, такой, и непонятно. И раньше не было это так, ну, мейнстримно, да, и 10 лет назад в 6:30 утра в зале ходило там, ну, два человека. Одна обернутая в пленку женщина на дорожке беговой, вот прям каждое утро. И там еще один какой-нибудь человек в зале, который, ну, что-то вроде как бы тренирует. Вот. То есть ты не можешь даже посмотреть на других людей, а чего же вообще делают, ну, да, и как
это,
они
это
подходят.
Это вот то, о чем ты говоришь, что не повредить тренажер. У меня было такое, что когда, знаешь, приходишь в тренажерный зал и видишь какую-то машину, о которой ты ничего не знаешь, не знаешь, как к ней подойти, но тебе очень хочется, и я пытаюсь как-то краем глаза, сейчас есть, вот, например, там в определенных сетях фитнес-клубов, типа наклеечки, где даже показаны группы мышц, когда, да, как правильно, я такой краем глаза пытаюсь это заметить, чтобы не выдать неопытность,
дилетанта,
что я сейчас со знанием дела сяду и буду качаться.
Но на самом деле, ну, мы же, когда в ресторан приходим, для нас не возникает как бы идеи, что мы должны пойти на кухню и там за шеф-повара что-то приготовить. Ну, так и в зале не должно быть вот этой мысли, что раз я сюда пришел, значит, я должен все уметь. Я сюда пришел, это уже большая победа, и дальше давайте учиться. И спрашивать совета в зале у ну, там, присутствующих тренеров или даже у каких-то посетителей, которые выглядят, ну, как для вас, да, авторитетно, это вполне нормально. Это такая же
субкультура.
Ничего
постыдного в этом,
да,
нет, можно
спросить.
Нет.
Нету неправильных вопросов, да, есть незаданные вопросы.
Ты начала практиковаться на женщине, обернутой в пленку. Давайте я вам расскажу про тренажеры.
Да, конечно, если бы. Я начала смотреть пачками...
Давайте я вас освобожу от пленки для начала.
...видео на Ютубе. И приходить в зал и пробовать. А там одно видео смотришь, тебе говорят, нужно так. А следующее видео смотришь, тебе говорят, нет, надо вот так.
А, кстати, по поводу обертывания в пленку, правда же, что это очень вредно?
Ну, да, это...
Потому что ты повышаешь температуру
повышаешь
очень сильно,
температуру, да.
Да.
Вот. Ну, есть разные тренировки, да, и йога есть в инфракрасной бане. То есть все зависит от целей, которые мы преследуем. Потому что, опять же, вот иногда в зале смотришь на кого-то и думаешь, боже мой, он какую-то ерунду творит, он же себя это повредит. Но мы не знаем, что за, стоит за, какая цель.
Повредить себе, например.
Возможно, да.
Вывихнуть плечо. Вот. Молодец, ты идешь к своей цели.
А может быть, наоборот, у него там цель, ну, может быть, не вывихнуть плечо, да, а наоборот, у него какая-то патология, и вот таким особым способом выполнения упражнения он выполняет именно для себя какую-то определенную задачу.
Угу.
Поэтому... Пусть каждый занимается тем, что он считает нужным, и свой путь ищет.
Как длился долго твой путь от новичка-любителя до человека, который может уже сам давать советы?
Ну вот полгодика я походила так, и потом я все-таки взяла фитнес-тренера и походила немножко с фитнес-тренером, который мне составил там условно какую-то программу, по которой я продолжила ходить дальше. Но у меня все равно оставались сомнения, потому что видосы-то я продолжала пачками смотреть, а там мне тут ну, одно говорят, то другое. И тогда я решила, что нужно пойти учиться. Я пошла учиться на фитнес-тренера, и у меня не было цели делать это своей второй специальностью. Вот, я как работала бухгалтером, так продолжаю работать.
Где учат на фитнес-тренера?
А, я училась в международной организации FPA, то есть у меня была задача найти себе обучение онлайн, потому что, ну, опять же, маленький ребенок никуда не отвалился, еще не успел вырасти. Вот, кстати, до сих пор еще что-то не съехал. И да, вот, то есть у меня не было цели делать это второй специальностью, что я вот пойду тренировать людей. У меня была одна цель — научиться тренировать себя и научиться фильтровать информацию, которую я получаю из книг, из интернета, из различных видео и даже смотря на людей в зале, понимать, для чего делать, как правильно делать и что именно нужно мне. Вот. И потом ко мне обратились первые две мои приятельницы. «Давай нас потренируй». Говорю, в смысле, я не фитнес-тренер. Они говорят, ну, у тебя есть диплом? Я говорю, ну, есть. Ну, вот.
Ну, они
вот.
Уже, я так понимаю, посмотрели на результаты твоей работы над собой, да?
Ну, видимо, я не знаю, как это сработало, почему они обратились именно ко мне. Вот. Но я решила, почему бы нет? Ну, я же потратила, как бы, условно, время и деньги, да, на свое образование. Ну, давайте попробуем, как бы, получить из этого профит обратно. Вот.
Это была твоя первая фокус-группа.
Ну, типа того, да. И, ну, и получилось очень интересно, потому что вот эти две женщины, которые как мне пришли парой, они были очень разные. Одну надо было, ну, как бы тормозить, что, ну, хватит тебе, как бы, не надо вперед паровоза пытаться объять необъятное. А другую, наоборот, толкать. Ну, давай, ты можешь. И тут оказалось, что фитнес — это не просто про то, что возьми это и сделай столько-то раз, а еще и про психологию, что люди по-разному под нагрузкой себя ощущают и, ну, как бы ее реализуют. Вот. А при этом я еще параллельно вела Instagram-блог, который был просто, ну, как бы, лайфстайл, и я поняла, что в какой-то момент вот эти все мои темы больше уходят на фитнес, потому что мой фокус в жизни сосредоточен вокруг этой темы, и, соответственно, я о ней больше вещаю. И начали мне писать люди, я никогда ни одного поста не писала, что приходите ко мне на тренировки, такой-то клуб, такая-то цена. Но люди сами стали спрашивать, а вы тренируете, а где к вам можно? И таким образом у меня сейчас, да, есть моя основная работа, и фитнес-тренерство — это такое а-ля хобби, которое дает мне общение и дополнительный заработок.
Угу.
Ну и самореализацию, естественно.
А ты тренируешь сейчас и мужчин, и женщин?
И мужчин, и женщин.
Угу.
Вот.
И ты сама при этом тоже отдельно ходишь в зал? Или вот, вот эти вот тренировки с клиентами, это вот тебе и заменяет?
Нет, не заменяет, конечно. Ну, то есть они же за меня не потренируются, я за них не потренируюсь. Я им могу инструмент дать, да? Но
сегодня я тренируюсь за тебя.
К сожалению, им придется поднимать ту самую гантель самостоятельно. Вот. Я все-таки стараюсь в свое расписание вклинивать свои тренировки тоже. Часто, ну, если раньше, вот когда я начинала, это у меня было 3 тренировки в неделю. Вот, там понедельник, среда, пятница, да, там вот... в 7 утра до 8 я была в зале, то сейчас у меня, ну, более плавающее, к сожалению, отношение к себе. Часто бывает, что я прихожу минут там на 20-30 до персональной тренировки, успеваю что-то сделать, там, например, 1-2 упражнения там, в 4-5 подходов на себя. Но бывает, что остаюсь после. Но в целом я все равно стараюсь все группы мышц за неделю потренировать. И плюс я записалась на... пул фитнес, ну, как бы на пилоне, да, чтобы вот то, что я нарабатываю в зале, мое тело понимало, что эти мышцы нам нужны, мы где-то можем их применить, там, ну, на пилоне нужно, да, и подтянуть себя, и удержать, вот. И таким образом я все равно, да, стараюсь себя поддерживать.
А вообще в среднем ты хотел что-то спросить, да?
Я хотела спросить, как долго ты уже находишься вот в этом режиме, и мотивация твоя, она, в общем, тебе не изменяет? Нет такого, что да, что-то надоело уже все?
Нет, не изменяет, потому что сначала у тебя там поэтапно. Сначала ты принимаешь решение, что это тебе надо. У меня этот этап был. Я увидела на себя на фотографии, да? Ты принимаешь решение, что тебе это надо. Дальше ты вписываешь это в свое расписание. У меня совпало достаточно хорошо. С одной стороны, вставать там, к 7 утра, чтобы в 7 утра быть в зале, мне надо было в 6:20. Это как бы сложно. С другой стороны, это была моя возможность собраться после на работу без вот этого мама-мама-мама, без каши, без запихивания в комбез, без подпирания вот этой двери плечом в детском саду, да, что ну давай ты туда уже. Вот. И... то есть было лучше уйти в зал и полежать там на коврике свои полчаса, да, потом сходить там в душ и спокойно собраться на работу. Ну, то есть это было мое время. То есть все, мы его вписали в расписание, и утром я себя просыпалась, сказала, боже мой, как не хочется. И потом думаешь, а если я сегодня не пойду, у меня по плану там вот то-то, то-то, а пойду в среду, мне что делать, понедельничную или все-таки тренировку среды? О, боже мой, я не хочу принимать эти ментальные решения, давайте я встану лучше и пойду туда. Вот. Прошел вот этот этап, когда это вписано. И потом тело привыкает, начинает просить этой нагрузки.
А сколько времени заняло, вот, как сказать, когда ты посмотрела на себя, поняла, что надо над собой работать, что ты совсем недовольна тем, как ты выглядишь, до момента, когда ты посмотрела на себя в зеркало, и ты увидела там человека, которого хотела там увидеть?
Ну, мне сейчас нравится то, что я вижу. А когда это произошло, я не знаю. Ну,
то есть это сколько там, полгода
работы?
Во-первых,
Оля, наверное, подтвердит, что это все циклично у женщин. Сегодня довольна, завтра недовольна.
Ну да, это как будто меняется.
Это не линейно.
Да. Еще 3 дня назад ничего не нравилось, сейчас вроде нормально.
Вот, поэтому это не работа до результата какой-то финишной точки. Это процесс длиной в жизнь. И нужно к этому относиться как к процессу длиной в жизнь. Мы же не перестаем зубы чистить, потому что отбеливающая паста сработала, и нас теперь устраивает результат.
А так это работает?
Да, к сожалению.
А я просто перестал уже чистить. Я думал, что один раз почистил, и все. Я почему спрашиваю? Потому что часто людям не хватает мотивации, когда они слышат: «Господи, это же на всю жизнь, это так долго». А если ты говоришь, вот смотри, первые результаты у тебя будут там через, там, не знаю, месяц, ты посмотришь, и уже ты будешь выглядеть лучше. И такой, ну да, месяц я сейчас продержусь, потом я увижу, я доволен собой, и я не хочу потерять то, что уже есть, и буду двигаться дальше, улучшая себя.
Ну, я скажу так, что...
Это правда ли, что за месяц можно уже прийти к какому-то хорошему результату?
Как минимум, самочувствие будет другое. у всех разная стартовая точка, у всех разная цель. Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет пожать от груди там условные 100 килограмм. Да?
Кстати, я хочу.
Вот. То есть результат в чем? Ну, вот сегодня ты жмешь там гантели по 7 килограмм, а через месяц будешь по 8. Это результат или нет?
Результат.
Или сегодня ты весишь там, не знаю, 62 килограмма, а через месяц 65, а твоя цель как раз была набирать массу.
Я, например... Ну да, кстати, это ведь тоже...
То есть это очень зависит.
Люди пытаются похудеть, достать, обрести меньший вес, но дело в том, из чего вес этот состоит.
Именно.
Он состоит из мышц или нет?
Но я по себе так скажу, что да, результат он был, но я его не воспринимала как результат, потому что цель-то, ну как бы в мечтах, в моих каких-то там облачных фантазиях результат должен был выглядеть иначе.
Ирина Шейк должна была посмотреть на тебя из зеркала.
Катя Усманова на тот момент была, да, в фаворитах. Но мы забываем, что у нас у всех сходные данные разные. Кто-то, вот, ну, условно, вот того фитнес-блогера, которого мы видим на том же Ютубе, это его работа. То есть все, что он делает, он спит, ест и тренируется. А что делает обычная женщина? Она ходит на работу, готовит обед, продумывает, что там купить в магазине, там эти спиногрызы еще, да, которых надо чего-то там и развлекать, спать, укладывать, все. И, ну, мы изначально в разных условиях находимся, мы не можем получить одинаковый результат. Если я хочу здесь, в фитнесе, лучший результат, значит, я должна решить, где от своей другой жизни я готова отщипнуть кусок ресурса и временного, и силы, да, мне нужны эмоциональные в том числе, на то, чтобы его вложить сюда. Если я не готова там отщипнуть, тогда, пожалуйста, ну, снижай вот эту планку ожиданий и довольствуйся тем результатом, который есть. На своем опыте могу сказать, что я стала более удовлетворена своим результатом, когда у меня фокус сместился с телесных вот этих ожиданий и форм на вот приоритет функциональности. У меня мама неудачно упала лет 5 или 6 назад зимой. Она просто, ну, как бы села, да, в снег. То есть не было какого-то, ну, фатального повреждения. Но оказалось, что у нее сломан позвоночник. И это месяц лежачего режима. Вот. Я тогда приезжала к ней и делала еще ее работу, бухгалтерскую тоже, она тоже бухгалтер. И вот тогда у меня очень сильно сместился приоритет, что телесные формы нам навязаны социальными нормами, вот нашей модой на сегодняшний день. Вот было, там я условно ребенок 90-х, да, Кейт Мосс, все плоское, все маленькое, все максимально обезжиренное. И вот что мы видим сейчас, да, у нас модные накачанные ягодицы, Ким раскачанные Кардашьян. Плечи, да, ну, даже если не брать, ну, прямо таких вот гипер, да, вариантов, как Ким. Тем не менее, да, у нас совершенно поменялось представление о красоте и нормах. А что будет дальше, мы не знаем. Вот. У нас был оверсайз, теперь у нас опять возвращается там приталенное, суженное. И мы не можем угнаться за всей этой модой, потому что у нас выданная генетика при рождении, и все.
Ну, важно, чтобы ты себя комфортно ощущала
во всем этом. Но мне важно, чтобы с течением возраста я оставалась функциональной, чтобы когда я прилетела в условный отпуск и достала чемодан с верхней полки, это не закончилось тем, что потом у меня заклинило там на весь отпуск плечо или поясницу или еще где-то, да, что-то. Чтобы с возрастом я могла себя обслуживать в быту, чтобы с возрастом я могла продолжать там гулять и наслаждаться вот этими какими-то обычными вещами, без какой-то усталости и там, тех же болей. И когда вот этот фокус смещается на то, что фитнес — это в первую очередь не про телесные формы, а про функциональность и здоровье, тогда это вписывается в жизнь гораздо лучше и легче. И тогда приходит понимание, что не каждая тренировка должна быть там до отказа, до потери сознания, а что они вполне могут быть очень даже умеренными и давать энергию, а не забирать ее.
Слушай, ну в 30 лет ты, наверное, не думаешь о том, что вот мне в старости нужно будет там на какую-то высокую лестницу подняться или еще там какой-нибудь шкаф собрать. Ну, потому что у тебя и так все на изи, и ничего не болит, ты утром просыпаешься, ты нормальный человек. Наверное, это придет, может быть, лет в 50, ну, хочется верить.
Как говорит бабушка, если ты просыпаешься утром, и у тебя ничего не болит, значит, ты умер.
У меня ничего не болит.
Ну, Оленька, что я могу сказать?
Слушай, ну как бы вот мне лично вот этим себя сложно мотивировать, что мне нужен спорт, чтобы я могла потом что-то поднять, передвинуть, потому что я сейчас без проблем могу поднять, передвинуть, я даже не могу себе спроектировать вот эту вот ситуацию, что я вдруг не могу.
Но ты же тренишь?
Ну, я треню, но я треню не для того, чтобы, ну, как раз-таки, чтобы подходить к зеркалу и быть довольной тем, что я там вижу.
Ага, вот у меня тоже, мне кажется, такая же история. Потому что я в какой-то момент вдруг осознал, что для меня стало физически трудно завязывать шнурки на кроссовках, потому что мне мешает живот. И я стал весить 92 килограмма при росте, там, 1,80 м. И это для меня было отправной точкой, что надо начать работать над собой. Теперь я вешу 79. Вот.
Но на самом деле это вот другой момент, да, что это очень важный момент. Нужно найти именно свою мотивацию. Не вот эту, которая тебе, опять же, подтянулась откуда-то из внешнего мира, потому что там соседка ходит, потому что там по телевизору сказали, или потому что это модно, а именно найти вот свою мотивацию. Пока ты ориентируешься на вот эти вот входящие сигналы, а не исходящие, это все равно будет про то, что мы пошли, бросили, пошли и сделали слишком много, поэтому бросили, да, потому что второй раз себя туда просто не заставили пойти, когда там, знаете, там, где нас бьют, мы туда не хотим идти.
Слушай, а как с питанием? Говорят, что на самом деле 70% успеха — это все-таки правильное питание, а не спортивный зал.
И 30% тренировки, да.
Но если мы говорим именно про количество жировой клетчатки в теле, то да. Ну, как бы тут гадалки не ходи. Проще меньше есть, чем больше тренироваться или больше двигаться. Есть еще такой эффект. С силовыми он поменьше, а с кардио он очень ярко выраженный. Что чем больше ты повышаешь вот этот тренировочный объем, тем более эргономично тело начинает выполнять те же самые задачи. То есть если там раньше условно на пробежку в 10 километров ваше тело тратило там 500 калорий, очень скоро оно начнет тратить 350. Мы начнем сидеть, но оно научится делать эту работу более эргономично. И плюс большой объем кардио — это точно будет большой рост аппетита.
А вот. Правда, да, то есть правда, что для жиросжигания лучше силовые тренировки, чем кардио.
Ну, однозначно.
Хотя
да.
На самом деле есть такой, как будто бы, тренд, что все идут в кардио именно для того, чтобы сжигать жиры.
Но на самом деле, да, если мы берем именно вариант, что мы хотим похудеть, и похудеть в первую очередь за счет жира, а не потери мышечной массы, то первым инструментом все равно будет корректировка питания, вторым — силовые тренировки, и третьим уже кардио. И, ну, третий можно убрать. Да. Кардио, само название говорит, что это в первую очередь про здоровье сердечно-сосудистой системы, а не про что-то еще. И обязательно спать.
То есть очень важен режим, да? Сон сколько это? 7-8 часов, да?
Ну, опять же, вот всем по-разному, да, но как кто-то говорит, что ему 6 хватает, счастливые люди, да?
Мне 5 хватает.
Вот, ну вот.
Ничего себе.
Вот. Ну, а кому-то 9 надо, да? Ну, то есть отдыхать столько, сколько вот нужно человеку конкретному.
И этот режим должен быть более-менее постоянный, да? То есть ты ложишься в одно и то же время примерно и встаешь тоже.
Но чем четче это все настроено, тем проще жить. Ну, наверное, у кого маленькие дети, да, как бы, или кто проходил этап с маленькими детьми, знают, что чем четче вы выстраиваете вот этот режим, тем у вас более адекватный и какой-то, ну, предсказуемый ребенок. Ну, да, мы просто с возрастом научаемся себя лучше контролировать, чем дети, но по факту это же дополнительная нагрузка на нашу нервную систему. То есть
нам тоже нужен режим.
Да.
Ну да, это восстановление.
По идее, было бы хорошо.
А вот какая, может быть, ошибка или ошибки наиболее часто встречаются у новичков, которые вот приходят и начинают работать в зале?
Ну, две крайности. Первая — слишком много, вторая — слишком мало.
Я слишком много. Вот я бросалась сразу, мне нужно было каждый день, минимум по часу обязательно. Я прям вот в любое время, даже если я возвращалась домой в 8, я начинала делать тренировку, причем я такой домашний спортсмен, я не в зале. И вот в этом, наверное, большая проблема, потому что ты вообще не можешь себя расслабить, и ты вот прямо как будто бы ты живешь зря, если ты что-то там не сделал.
А в зале, наверное, приходишь, смотришь, как там все поднимают большие веса, и ты такой, ну, блин, чем я хуже, если буду здесь поднимать маленькие гантельки, буду выглядеть как лох какой-то, что ли. Давай сразу побольше, на штангу накидаем, нажим лежа, раз, и все, и нет плеча, например, да?
Ну да, потому что травмы, они как раз-таки выбивают очень надолго, да, из тренировочного процесса, потом вообще не вернуться. Вот. Но у меня в свое время выработал такой, не знаю, как лозунг или... такое, что чтобы получить результат, неважно в какой области, у нас есть две составляющие. Это постоянство и умеренность. Вот они дадут в конечном итоге результат. То есть если у нас один из этих факторов вываливается, то все. То есть если
что
мы начинаем...
Что такое умеренность? Можно?
Ну, это вот когда ты начинаешь тренироваться каждый день, это неумеренно. Потому что отдых между силовыми тренировками — это такая же важная часть тренировочного процесса, как сама тренировка. Вот, поэтому мы должны это делать постоянно, регулярно. То есть, ну, как мы говорили, да, как бы дедлайн — это гробовая доска. Ну, как бы все. До этого мы должны тренироваться.
3 раза в неделю.
Вот. Ну,
3 — это нормально?
Лучше 2, чем ни одного, да, или лучше 1, чем ни одного.
Но лучше 3, чем 2.
Ну, лучше 3, чем 2. А вот лучше ли 5, неизвестно. А 4, 5 зависит от того, что у нас еще есть в жизни. Если я работаю с 8 до 8, то навряд ли будет лучше, если я добавлю там 5-ю тренировку в неделю.
А если ты в зал не пошел, но, например, катаешься на велике, это можно засчитать за тренировку?
А вот это отличная тема. Давайте вот так скажу, что любая физическая активность, танцы, велосипед, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры в мяч, бадминтон, там что там сейчас, падель, да, стал популярен. Все это классно, классно, классно. Это хорошая социализация, это весело, задорно. Но силовые тренировки идутся как бы отдельным звеном. То есть это все здорово, давайте гулять, бегать, плавать и все вот это, но силовые тренировки, давайте к ним относиться как к процедуре какой-то прописанной доктором. Вот если вам пропишут при каком-то заболевании прогревание, у вас не возникает идеи там ходить или не ходить. Мы просто идем и выполняем этот курс. Ну вот так вот, силовые тренировки — это... курс, который нам всем прописан до конца наших дней, доктором.
Ну, вот. Хотя ходьба, по-моему, в более-менее быстром темпе, она как раз максимально способствует тоже, да, сжиганию калорий, и при этом не столько вырабатывает наш ресурс. Мы не устаем.
Да,
особенно.
Но при этом, ну, условно, да, час ходьбы — это, ну, 2 кусь-бургера. Ну, сожгли мы, условно, эти 200 калорий за час, да, этой прогулки. Но...
А сколько за тренировку силовую сжигается калорий? Тоже же где-то 200-300?
Ну, 200-300 для женщины — это хороший результат.
Угу.
Силовую тренировку.
То есть
там
тоже
другой момент, что после силовой тренировки у нас продолжается повышенный метаболизм еще в течение, 2 суток,
угу,
точно, а то и дольше. То есть у нас организм продолжает восстановительные работы. То есть, условно, я гуляю, у меня тратятся калории, я села, вернула свой обычный режим. На тренировке силовой у меня тратятся калории, я пришла домой, села, и они у меня продолжают тратиться в большем объеме, чем в моем
работает.
Обычном режиме. Поэтому силовые как бы в итоге в качестве инструмента для...
А скажи еще, Юль, ты вот вначале говорила про то, что ты пробовала не есть там после 6, но это все миф, да?
Но опять же, вот то, что нам обычная физика говорит, да, которая про сохранение энергии, что зависеть будет не в какое время суток мы это едим, а сколько мы вообще едим.
Uh-huh.
Вот. Ну, если у человека, например, условно режим такой, что он утром встал, выпил свою чашку кофе, целый день он в бегах на работе и все такое, вечером он пришел и съел даже большую порцию, он навряд ли там съест больше, чем там, ну, скажем, не знаю, условные 1000-1500 калорий за раз. И все, и после этого пошел спать. Но с чего ему набирать? Он же не как бы от солнечной энергии, да, впитает еще какие-то дополнительные калории.
Ну и потом, ведь ночью, когда мы спим, как раз тоже сжигаются калории. Так
сжигаются,
да.
Но мы постоянно, мы же дышим, и... сердце работает.
Да-да, вот я тоже
потеем,
хотел сказать, забавно бывает.
Волосы растут, ногти растут.
Когда люди мотивируют тем,
энергия.
Что ну как, если ты поел перед сном, то потом у тебя желудок не отдыхает, и вот ты спишь, он не отдыхает, работает, но как бы сердце никогда не отдыхает,
да,
на самом деле.
Там только вопрос может быть такой, что кто-то, например, плохо спит, да, с полным желудком. То есть тут, опять же, ну, индивидуальная особенность каждого человека, как комфортно.
А вот эта история про то, что там между последним приемом пищи и первым должно быть там 12 часов,
Интервальное голодание.
Интервальное голодание. Но это 16 часов.
Тоже только как инструмент регулирования своего питания. То есть кому-то проще поставить себя в какие угодно рамки, да, то есть я не ем мучное. Чего мы добиваемся? Мы добиваемся того, что из рациона уходит целая группа каких-то продуктов, и само собой получится, что мы меньше едим калорий, потому что раньше мы эти булочки там на завтрак, обед и
ужин. Ты ешь мучное?
Ем, я очень люблю сдобу и очень люблю черный хлеб.
А как у тебя? Ты практикуешь интервальное голодание?
Я пробовала. Я на самом деле на себе много пробовала. Я помню этот период, когда я ходила на работу с вот этим миллионом коробочек, да, где там у тебя тут условный сырник, чтобы добрать белок, тут постный обед, тут салат, тут клетчатка, вот это все. И я помню очень хорошо, как ты сначала с энтузиазмом варишь вот эти макароны на всю семью и себе в отдельные кастрюльки, да, взвешенные. И как у меня наступил этот момент, когда я понимаю, что я сижу на работе голодная, что у меня в холодильнике стоят вот эти условные мои там 5 контейнеров с едой, и я не хочу ее, что мы долго можем поддерживать ту диету, которая нам вкусна. И главный секрет в том, чтобы еда была умеренно вкусной.
Вот ну, майонезом все залить, и нормально тогда бы пошло.
Ну, вот это вот как раз уже не про неумеренное, да, когда мы едим фастфуд. Почему он для нас так вкусен? Там два момента. Там сочетание очень удачное жиров, вот, что нам вкусно то, что жирненькое, вот, соли и вот эти специи, которые дают вот мега вкус. То есть мы берем в рот, и у нас, да, и у нас вот этот вот взрыв. То есть если мы перейдем на домашние котлеты, там, не знаю, с какими угодно овощами и гарнирами, то сначала они будут казаться, ну, достаточно пресными, да, если у нас там основная диета из фастфуда состояла. Но постепенно вкусовые
диета
рецепторы...
Диета из фастфуда, это звучит круто, кстати.
Ну, кстати, да, может быть, попробовать?
Юль,
скажи, ты ешь фастфуд?
Ем, умеренно ем. Но...
А умеренно это как? Это раз в месяц? Раз в неделю.
Ну вот мы тут в четверг с моими ребятами, с мужем и сыном ехали на концерт, и по пути туда мы заехали, поели бургеров. А на обратном пути муж говорит, а кто хочет еще бургер? Вот, и мы
Юля
заехали
говорит,
еще раз.
Хочу.
И вот я отказалась. Ну то есть это уже, мне кажется, неумеренно.
Понятно. Два раза в день это уже тумач.
Да, это уже тумач.
Слушай, ну вот это вот фотографировать, взвешивать, записывать, это же...
Да, я
это
тоже...
Это же депрессия.
Я не смог
зачем
это начать.
Зачем тогда жить вообще, если вот это вот
все?
Все
класть на весы. Считать, смотреть, сколько там белков, жиров, углеводов. Хотя иногда я посматриваю, честно говоря. Почему-то я перешел, вот я так с хлебом стал, вот с мучным. Я обязательно смотрю, сколько там, значит, о, столько жиров, не буду. А вот там, например, в лаваше в этом там 0,4 грамма, а белков 7, окей, отлично, беру.
Ну, жирное же тоже нужно. Я люблю вот лосось или авокадо, там очень много жира.
Но вот вопрос оттуда, если я оттуда уже получила жиры, да, то, может быть, тогда из каких-то вот этих вот
может
самых
быть,
обычных
от тортика
продуктов,
откажемся, да.
Ну, даже не от тортика, а вот, может быть, от хлеба с семечками откажемся и заменим его на обычный хлеб. Ну, то есть вот такие моменты. На самом деле, подсчет калорий, не нужно к нему относиться как к чему-то, с чем нужно жить всю жизнь. Это хороший инструмент для того, чтобы переосмыслить то, что мы едим. Мы часто даже не представляем, насколько много мы едим вот в плане калорийности. Ну что, я же тут клюнул, тут там щипнул. Я вообще за день ничего не ела. Но если вот это вот ничего не ела сложить, вдруг оказывается, что ого-го, как ела.
А что ты сегодня ела, Юль?
Так, что я сегодня ела? У меня был утром как раз хлеб с маслом и талик, ветчина куриная, которая вот из куриной грудки.
Масло же это суперкалорийная вещь, правильно?
Ну, 82% жира
ну, да.
на 100 грамм.
Ну, да.
Вот.
Это так же, когда ты жаришь, даже там на оливковом масле все равно сразу
а
оно
там,
все впитывается. Это вообще
там
капец,
100% да? Да, жира. Вот. Что у меня еще было на завтрак? Апельсин. Пол апельсина у меня было, да. И...
Правда же, что полезнее съесть апельсин, чем выпить фреш?
Да, правда.
Угу.
То есть подсчет калорий — это классный инструмент для того, чтобы...
И сколько примерно калорий ты потребила с утра? Так,
ну, я думаю, что около 300.
Около 300.
Вот, да. Ну, я потом еще медовик съела сколько.
То есть это примерно столько же, да?
Целый, не резко.
А кофе с молоком?
Кофе, ну, я и черный пью с молоком, да. Ну, да, я больше...
А сколько вот в день тебе нужно потреблять калорий, чтобы это было нормально?
Ну, около 1800-2000.
Это моя цена. Зачем ты купила медовик, скажи, пожалуйста?
Зачем?
Да.
Чтобы вкусно было.
Ну вот ты же тренер. Ну вот как
и
бы.
Что?
Ну ты же понимаешь, что ты вот чтобы его сжечь, ты должна потом пахать.
Нет, я живу жизнь свою, и мои калории сжигаются, ну как бы и тратятся на мою жизнь. Я не отношусь к тренировкам как к инструменту сжигания калорий. Я отношусь к тренировкам как к инструменту поддержания своей функциональности, здоровья, хорошего настроения, приятного времяпрепровождения. То есть, например, побегали, для сердца постарались, для сосудов постарались, в зал сходили, для мышц постарались, да, чтобы тело было функциональное. На пилон сходили для настроения.
Молодец. Я потому что смотрю на еду, у меня сразу прям идет раскладка. Так, если я съем это, я потом должна вот это, вот это, вот
нет.
Это.
За еду мы платим деньги, не калории.
Да? День,
да, еду нам
а можно
за
как-то заплатить кому-то и просто чтобы ушло все.
Платить калориями.
Можно еду кому-то отдать.
Отдать-то можно, да. Не берут.
А скажи, то есть как-то правильно понимаю, что в этом есть некое изменение твоей тренерской философии с годами, что ты теперь уже не гонишься за какими-то цифрами, подсчетами калорий, а как-то ты больше смотришь на функциональную сторону дела?
Да, потому что мы не будем делать то, что нам не нравится, ну, в долгой перспективе. То есть силовые тренировки должны быть подобраны таким образом, чтобы они все-таки, ну, были для человека посильными, выполнимыми.
Не ну, вот приходит к тебе клиент там, или клиентка и говорит, вот я хочу, там, я чувствую, у меня лишний вес, я хочу выглядеть круче, я хочу, причем не просто похудеть, а чтобы это все было красиво, были мышцы, рельефно, то что тогда, как, что надо делать? Надо все-таки считать.
Ну, вот тут зависит, да, откуда вот эта информация у человека, что у него лишний вес. Он в зеркале его увидел или, ну...
Ну, ты смотришь, у тебя пузико висит.
На самом деле, можно не считать калории, можно просто построить свой рацион так, чтобы он был визуально, да, адекватным. То есть это когда у вас на тарелке всегда есть что-то белковое, что-то углеводное, и половина этой тарелки занимают овощи. То есть четверть белок, четверть углевода и половина овощи. И опять же, с той информацией, которая нас окружает, да, мы уже все знаем, что содержится, что, какие продукты содержат.
И что
белок,
надо
какой...
1,5 грамма белка на килограмм, да?
Кому надо? Условному, как бы, не знаю, офисному клерку, который сидит целый день и тренируется, там, не знаю, 2 раза в неделю, или человеку, у которого, там, не знаю, он работает, например, грузчиком или курьером, да, то есть целый день на ногах, и вообще не тренируется, да, то есть, ну, условно, кому и для чего?
Юль, почему люди вылетают из мира спорта? Вот вроде они начали-начали, а потом что-то щелкает, и они вот все в зал не ходят, ничего не делают.
Потому что
происходит?
Не было либо постоянства, либо умеренности.
А то есть или переборщили.
Да. Или не вписали в свой режим. То есть не должно быть так, что неделя начинается, я знаю, что я вот 5 дней в неделю иду на работу, там в среду у меня, не знаю, там детский день рождения, я туда иду с ребенком, а где-нибудь там, не знаю, в пятницу условная встреча с подружками, ну и где-то еще схожу на тренировки. Вот тренировки, они уже должны быть прописаны в моем
и
расписании.
И вокруг них ты строишь
все остальное. То есть вот как есть рабочее расписание, ну оно же вот есть, там, даже если по сменам человек работает, у него оно наперед есть. Вот тренировки свои нужно также вписать в свой календарь, и остальные уже дела выстраивать вокруг них.
Можно сказать, что лучше full body тренировки или сплит?
Full body.
Full body лучше, да?
Ну, для обычного обывателя, да.
Ага.
Вот. А как ты относишься к домашнему спорту? Надо ли обязательно идти в зал, брать тренера, или в целом можно самостоятельно как-то
надо
решить?
Надо идти в зал.
Для чего? Чтобы у тебя были клиенты?
Надо идти в зал, брать
нет.
тренера.
Нет, я считаю, кстати, вот-вот нет. Я, кстати, считаю, что тренеры — это необязательное условие программы. Вот, что...
А это... почему в зал-то?
Потому что...
Тренажеры?
Потому что нагрузка должна быть... прогрессивной.
Я видела огромное количество людей, которые приходят в зал, и они просто включают себе сериал и идут по беговой дорожке час.
Тогда
и потом
лучше на улицу
уходят
походит.
Домой. И все, как бы, чего вот она пришла?
Мне нравится другое.
У меня тоже такой вопрос, что она пришла?
Когда человек садится в автомобиль и едет, какой-то путь проезжает, значит, в тренажерный зал для того, чтобы там походить по дорожке. А в принципе, если бы он проделал этот путь до тренажерного зала пешком, это уже была бы тренировка, и тогда можно было бы заняться силовыми там в зале, так ведь? Mm-hmm. Если, конечно, ему не надо mm-hmm. идти 50 километров до зала.
Так. И на самом деле нужна прогрессия нагрузки, а дома у нас в лучшем случае, ну что, гантельки по 3 килограмма.
Ну, можно и гирю купить.
Можно.
В целом.
Прогрессия, да. То есть ты имеешь в виду, что кстати, надо увеличивать.
Да, надо увеличивать.
А как же калистетика, вот это вот со своим весом, что ты можешь
достичь
таких
результатов?
Ну,
а кто из нас может со своим весом? Кто из вас может отжиматься или подтягиваться,
я
или
могу.
Упражнения на брусьях делать? Оля, можешь?
Отжиматься могу.
Но подтягиваться, упражнения на брусьях.
С резинкой только.
А тут прогрессия тогда в количестве уже получается, да, раз. Что
да,
ты сегодня
и...
подтягиваешься 5 раз, завтра уже там 6
да.
и так далее, потом
10. И, ну, вот тренировки со своим весом, да, вот то, что ты упомянул, uh-huh. Они еще сложнее, чем взять гантели, ну, mm. как бы, или гирю. И дома, ну, к чему мы приходим в итоге? Что если мы выполняем упражнения на большое количество повторений, то мы часто не можем понять, у нас что устало. У нас действительно мышца больше не может сделать еще одно повторение. Или я ментально уже настолько утомилась. О, боже мой, я делаю уже достаточно давно и долго. Пора делать паузу.
Пора поесть.
Вот. Что вот этот подход, когда его заканчивать? Чем меньше вес мы берем, ну, на условные те же приседания, да, и делаем большее количество повторений, тем больше мы утомляем свою нервную систему.
А нам... то есть надо, чтобы было меньшее количество повторений в итоге, да?
Ну, в итоге, да. То есть сколько дома можно присесть просто без...
А без ничего,
чего,
в смысле?
Да. Ну, скорее всего, большинство из нас на 30, 40, 50 повторений спокойно справится.
Угу.
Мы скорее... Ну, у нас начнется вот это неприятное жжение в мышцах, да? И нам захочется закончить просто потому, что это уже неприятно, долго, и мы утомились. Но мы утомились скорее не в целевых мышцах, а ментально долго делать одно и то же.
А сколько надо подходов делать? Вот, например, не знаю, делает человек жим лежа. Вот он приходит в зал. Сколько ему надо? 3 подхода. Кто-то говорит 4, кто-то говорит 5 надо делать подходов.
Рабочих подходов в неделю для роста мышечных мышц, мышечной массы, надо на рабочую мышцу плюс-минус 8.
Плюс-минус 8 в неделю?
В неделю. На одну мышцу.
А, окей. Просто, например...
То есть, если ты делаешь жим штанги и жим гантелей, у тебя, например, уже достаточно большие веса, да,
ага.
тренировочные, то есть ты делаешь какие-то разминочные подходы, там, пустой гриф, потом там 30 килограмм.
А рабочий, 40. Это имеется в виду, сколько ты делаешь?
Ну, когда ты делаешь
повторений.
Близко к отказу, когда ты делаешь до состояния, когда мышца либо не может выполнять еще одно повторение, но это нажим и лежа чревато, да, тебе должен быть помощник.
Но просто,
либо
знаешь,
близко к этому,
это
когда
бы...
ты, знаешь, последний у тебя такой...
Просто когда
замедляется.
Бывает так, что, например,
вот
ты делаешь на последнем подходе, там, не знаю, 6 раз, а я вижу, как кто-то себя столько навешивает, что делает один раз. И вот, типа, ну, один mm-hmm. раз надо родить, но сделать. Вот, не знаю.
Но это тоже разный тренировочный подход, да, и, ну, как бы к тренировкам. Например, если человек действительно идет на какой-то одноповторный максимум, да, у него какие-то спортивные цели, это совсем другая история, чем про нас, обычных смертных, которые ходят в зал, да, для поддержания какой-то телесной формы и здоровья.
Угу.
Это совсем разные тренировочные процессы. У спортсменов основная цель — это накопить, аккумулировать вот это свое здоровье и выложить его максимально в одномоментно на том самом вот подходе, на тех самых соревнованиях.
Угу.
А для обывателя цель в зале, наоборот, это здоровье аккумулировать и если не приращивать, то хотя бы сохранять.
Mm-hmm.
То есть там цель аккумулировать и выложить его единовременно, вот тут, на тех самых важных соревнованиях.
Да, признаться, я иногда смотрю, думаю, вот. Что человек с таким весом может и mm-hmm. выложить сейчас прям.
Вот.
Юля, насколько можно вылететь из мира спорта? Ну вот на 2 недели уехал ты отдыхать, но можно себе разрешить?
Конечно, не можно, а нужно. Потом вернешься и прямо удивишься, как...
А если бы в экспедицию на полгода, можно?
Тогда возьми свой фитнес-резинки.
А то есть на 2 недели, в принципе, можно, да, делать перерыв?
Конечно.
Можно каждые 2 недели делать такой перерыв? 2 недели
зависит от цели. Если, ну, как бы это совпадает, такой режим совпадает с вашими целями, почему бы нет?
А правда, что после 30 метаболизм замедляется? Вообще есть разница в подходах, в тренировках там до 30 и 30+.
Неправда.
Неправда?
Нет.
Давай что-нибудь запретим есть, чтобы мы все стали красивые mm-hmm. к этому лету. Давай вот 3 продукта, которые надо убрать.
Ну, себя надо перестать есть, и тогда все будет окей.
Так, если это не...
Ребята,
не грызите ногти.
Я скажу так, чтобы... ну, как бы похудеть, но часто бывает, надо не убирать какие-то продукты, а добавлять. Потому что люди часто доедают вот это что-то быстренькое, вкусненькое, сладенькое, потому что не доедают нормальной еды.
Mm.
То есть,
так а если хочется печенье пожевать, а не
жуешь яблочко,
как,
да?
Тогда делаем, как мы говорим деткам. Сначала супчик, потом печеньку. И если, ну, я условно, да, супчик, то есть если мы нормально пообедали, то нам условно влезет эта печенька, и замечательно.
Ты пускай должна, Оленька, съесть столько супчика, вот, чтобы печенье тебе просто не влезло.
Но зато у нас не захочется уже там 10 печенек. То есть нужно, ну, и это, скорее всего...
Ты ничего не запрещаешь, что ли, получается?
Вообще все что угодно можно, да? Ну, а если вот так сформулировать, все-таки три вещи, которые надо перестать делать для построения классной фигуры, и три, которые надо начать.
Начать нужно, самое первое и важное, высыпаться. Вот. Ходить регулярно в зал, то есть поставить себе в расписание.
Не в смысле, да, что песок сыпется, а высыпаться, вот, в смысле спать, да, нормально, mm-hmm, да.
Mm-hmm. Вот. И что там, третье еще что-то надо?
Да, три. Значит, mm-hmm, высыпаться, регулярно ходить в зал,
да,
для силовых тренировок.
Да.
И не ходить в магазин голодным.
Ну, можно, да.
Но это что не делать? А мы сейчас что делать, получается?
Mm-hmm.
Высыпаться, значит, что еще? Ходить на силовые, и третье?
И есть нормальную еду.
Есть,
то есть
нормальную
вот ту, которую вы бы своего ребенка накормили на завтрак, обед и ужин, да, а потом уже десерты.
То есть кола с картошкой фри — нормальный вариант.
Ну,
так, а
для ребенка, да.
А что не делать?
Не делать. Не гнаться за вот этими какими-то внешними мотиваторами, да, то есть искать вот этот мотиватор для посещения зала внутри себя. Не ввестись вот на то, что нам извне, от индустрии красоты и фитнеса приходит. Не сравнивать себя с другими. Вот. Не в плане физической формы, не в плане, сколько кто там пожал в зале.
Mm.
Вот. То есть ориентироваться на свои результаты. Вот. На то, знаете, вот это вот лучшая версия себя завтрашней. Я, да, лучше, чем я сегодняшний. Вот на... Вот.
Соревноваться с самим собой.
Да.
И третий совет — найти нормального фотографа. Потому что если бы нормальный был бы у тебя фотограф, он бы тебя красиво сфоткал со спины, mm-hmm, то была бы отличнейшая фотография. Иногда, знаешь, как уродуют.
Кстати говоря, даже фитнес-тренеры...
То есть мужа поменять.
Опа,
ну, как-то обучить его, да, сказать, что вот так... Ну,
или фитнес-блогеры тоже некоторые говорят, что очень важно, конечно, как поставить свет, как сфотографировать, да, что
вы
даже
видели...
они выглядели бы не так,
конечно,
идеально.
Конечно, вы видели, если... мясо на разделочной доске? Ну, каждый из нас же когда-то готовил мясо хотя бы раз в жизни.
Безусловно.
Признаться, я видел его вчера.
Вот. И как выглядит этот шмат? Он делится на волокна, сечется, да, там надувается, как вот когда мы там бицепс. Нет, он размазан.
Он мертв, получается.
Он размазан по доске, да, разделочной. Но по факту это вот та самая вот мышечная масса. То есть без того, что мы ее напряжем, она не будет выглядеть так, как мы видим это на фотографии.
Вчера напряг куриное филе немножечко.
Да, то есть это правильный позинг. Это, скорее всего, пампинг, до, да, то есть...
Чтобы кровь в мышцу,
да,
пришла,
да,
да, мышца,
да,
увеличилась,
надулась
в размере.
Угу. Вот, это правильный свет. Ну, угу, и зачастую еще и грим. Поэтому не верьте, вот лучший совет, не верьте картинкам из Инстаграма. Вы сами такая же картинка, просто вы не умеете на это так посмотреть. А там вам уже показали.
Вы прекрасны.
Конечно,
все,
да, однозначно.
Будьте лучшей версией себя. Итак, вы слышали подкаст «Нам надо поговорить» на платформе talkabout.ie. С вами сегодня были Ольга Петрова, Виктор Марвин и наши гости — фитнес-тренер Юлия Григорьева.